говорит Радио Свобода. Время гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20, время московское. У микрофона Анна Качкаева. Добрый вечер. Зачем нужны идеологические манифесты в отсутствии политической конкуренции? Почему высшие государственные чиновники так разговорчивы в социальных сетях? И в чем причина карнавальности нынешней реальной политики? Сегодня со мной в студии Ирина Хакамада. Даже не знаю, ну, можно сказать, что политик в прошлом, да. Модельер и писатель в нынешнем и успешный тренер, который устраивает практически шоу по стране. А так вот, Ирина Хакамада, у которой такие разные ипостаси, позволяет поговорить именно в этом ключе, да. О том, что сегодня происходит на политической сцене. Вы можете присоединяться к нашему разговору и задавать Ирине вопросы. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 660-1046, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, а телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Но сначала у меня абсолютно такой простой вопрос, вот потому что я кого сегодня не спрашиваю, мне очень многие пожимают плечами и как-то так до конца либо не рассказывают, либо говорят, что они не видели этих людей в лицо. Вас переписали, Ирина?
Мне приписали. Да, вот. Ко мне домой пришли. Я вот на их Москвы, пожалуйста, мне их не приписывать.
Так вот, меня не переписали.
А меня никогда до этого
и часть
не...
моих коллег тоже, да. Или их дети про них рассказали. То есть, да. У меня такое ощущение, что, ну, вас правильно переписали.
Да,
вот
первый раз
нам жизни, показывали.
Да, первый раз в жизни, да, пришел, прям человек все переписал. Да. Угу. Анонимно.
Анонимно.
Да.
То есть с вами все в порядке. Ну, значит, я подумала, что, может быть, это так от района зависит, от еще
нет, чего-нибудь. Нет, я на их Москве 4 раза сказала, что сколько было переписи, меня все забыли.
То есть, в общем, на самом деле решили, что все-таки вот вас нельзя пропускать. Наверное, поэтому, в принципе. Ну, хорошо. Вы посмотрели ли манифест Никиты Сергеевича Михалкова?
Нет, я послушала комментарии и поняла, что мне этого достаточно. Он большой, 60 страниц. Я не в состоянии читать традиционистские документы и тратить на них столько времени, потому что они традиционные, и поэтому ничего нового не несут. Да? То есть вот есть такой фильм, где Никита Михалков играет этого...
Кого?
Ну, детектив этот пишет у нас, господи, японец.
У Акунина?
У Акунина.
В смысле, статский советник?
Статский советник.
Но он там не детектив, здравствуйте.
Он играет. Там полицейский.
Он там полицейского такого.
Да, играет. И он там говорит, что все, что выгодно мне, то и выгодно России. Все, что нужно России, то и нужно мне. Поэтому он играет самого себя. Поэтому манифест такой же. Я хочу так, мне это выгодно, мне это хорошо, поэтому это будет теперь программа.
То есть вы не считаете, что это идеологический манифест, связанный с каким-то политическим
заказом?
Нет. Кланом?
Нет, я думаю, что это инициатива. И я думаю, инициатива связана с тем, что Никита Сергеевич боится потерять позиции, если вдруг Думвират договорится до того, что все-таки Медведев пойдет в президенты. Ему очень хочется, чтобы все вернулось обратно, потому что...
Ну, здравствуйте, вот с юбилеем-то, вернее, с днем рождения Дмитрия Анатольевича его поздравлял, так что я думаю, что он при разных президентах может сохранить
нет,
себя.
Нет, ему сложнее намного. И не только он, а очень многие консервативные политологи начинают уже тихо поднимать шум о том, что опять начинается. Опять модернизация, демократизация.
Ну да, господин Марков сказал, что мы не дадим этим развалить Россию.
Да, сколько можем. Однажды Кургинян то же самое. Наступает очень опасное время.
Ну, может быть, это просто... Вот, а вам не кажется, что это все такая вот виртуальная пена? Я все время на это смотрю. Вы посмотрите, что у нас происходит. Значит, сегодня, кстати, ровно этой эстетической категории и характеризовали манифест в блогах. Угу. А блогер другой наложил на фрагмент фильма «Свой среди чужих своих», а там, где грабит поезд, да. Концептуальная сцена, да. А наложил текст этого манифеста. Угу. В общем, контекстно выглядит
Очень весело.
Весело. Так вот, мы все время весело. А, сегодня же выяснилось, что господин Медведев тоже не поленился. Это значит, сколько времени он потратил на то, чтобы посмотреть пародию на себя на канале СТС. Там «Уральские пельмени», такая команда, делала пародию, как Медведев отдыхает. Ну, естественно, как за забором стоят солдаты, как он, в общем, был там около каждой клумбы стоят, наблюдают. И он сегодня не поленился и выложил товарищам твиттерянам в Твиттер ссылку на то, как он отдыхал этим летом. Вот на эту самую пародию. Вы понимаете, что вот все, ну, я уж не говорю о зеленинском червяке в последнего времени.
Да.
Что это?
Интернет-культура, интернет-коннекшн входит в стиль жизни, причем перескакивает из молодого поколения в поколение среднее. Это становится просто элементом жизни. Я была дико консервативна, но я честно скажу, что я периодически смотрю YouTube, я пишу в живой журнал, я пишу блоки в «Довористы», целый месяц дежурила. Я с людьми обсуждала огромное количество проблем, и мне это понравилось тогда, когда аудитория серьезная. Публичным людям сложнее, да, их многие оскорбляют, используют их связь с ними, общение с ними, для того, чтобы просто самоутвердиться, не думая ни о чем.
А я не про эту культуру, которая понятна, и человек современный не может ее игнорировать. Я про то, что вся политика ушла в эту карнавальность.
Правильно, правильно.
Вот эту болтовню в
смысле... А прожектор Пэрис Хилтон то же самое. Это все началось с Первого канала. Появилась... Вначале политика ушла вообще, потом она появилась в виде карнавала, в виде шоу, где очень серьезные темы обсуждаются с легким стебом и без всякого компании, но все-таки появились. Теперь политика разрешена в таком виде. Поскольку интернет-сообщество политику не выносит и начинает в нее врубаться, только реализуя солидарность в защите своих прав отдельных, как это сделали ВДВ, возмутившись тем, что оскорбили руководителя учебного центра и потребовали снести православный храм, как это делают, когда обижают водителей на дороге, да. А так, по большому счету, я заметила, вообще не с ними. Вот только начнут заикаться, ох, опять это и политика. То есть ее не любят. Поэтому, когда она ушла, то она возвращается через форточку в виде бесконечного стеба. И вот пошли эти наложения, картинки туда-сюда, все превращается
так
в...
Так что вам дает ощущение, что, вот, например, консервативная часть политологов и так далее вообще чего-то боится? Может быть, она тоже просто одна из частей в этой бесконечной карнавальности игры?
Нет. Я думаю, что больше всего боятся шутов, больше всего боятся тех, кто умеет смеяться. Любая авторитарная модель держится более-менее крепко только тогда, когда все-таки в людях живет страх. Интернет позволяет убрать страх. Поэтому это бомба для них. И, конечно, будут пытаться вводить цензуру. И вот дальше начнется настоящая борьба. Потому что человек, который может смеяться над властью, пусть даже анонимно, пусть даже накладывая ролики, он уже немножко свободен. Более свободен, чем тот, который тихо молчит или шепчет на кухне, как я ненавижу этот режим. Он свободен, потому что он смеется.
То есть у вас ощущение, что вот эта виртуальность политики как и карнавальность ее как раз добавит пассионарности гражданам, которые сидят в своих... Вы же посмотрите, они сидят в своих сообществах между собой.
Это сети. Да. Они ориентируются друг на друга. У них нет авторитетов. У них есть только авторитеты между собой. Это поколение интернет, которое опирается друг на друга. И у меня есть ощущение, что если бы...
Что значит друг на друга? Российское общество вообще опирается на ближний круг. То, чего в западном обществе нет. Ближний круг для западного человека – это его университет, это традиция его...
Российское общество опирается на царя, идеологию и власть. Куда сказали, так и надо. Все. Это оно в частной жизни чуть-чуть опирается на ближний круг. А по большому счету верит, что Америка, если плохая, значит плохая. Если надо бомбить, то надо бомбить в Афганистан. Если не надо, ну, значит, не надо. Нет, оно ориентируется все время туда. У него глаз наверх. А интернет позволяет глаза косить друг на друга. И это очень важно, потому что авторитарный режим имеет одну болезненную, слабую позицию. Вот чем он отличается от демократии? Демократия – это дом, который вы строите в сейсмических условиях. То есть он внутри подвижный, он неудобный, он противный, но он подвижный. Поэтому, когда начинается землетрясение, 2 балла, 3 балла, 10 баллов, он начинает двигаться. Он двигается, как любое гибкое сооружение, и потом успокаивается и опять стоит. Что такое авторитарный режим? Он создает любое движение внутри, начинает его разваливать. Причем это движение со стороны народа, со стороны самой власти. Приехал министр обороны. Сгоряча, наверняка там напортачили много чего, рубанул. Я знаю, как разговаривают в гражданской власти, а тем более, как разговаривают там. Но рубанул, не учтя, что это ВДВ. А ВДВ – это обиженные супервойска, которые всю жизнь вот такие мы, самые крутые. А тут интернет. И вроде мелочь, и все, и понеслось. Стал вопрос о реформе в армии. Тут же понеслись ракетные войска, что мы против такого министра обороны, потому что реформа-то болезненная, и, может быть, даже правильная, но все взорвалось. Кто взорвался? Народ? Нет, не народ. Сама штука не сработала. То же самое. Юрий Михайлович Лужков решил жить крепко, долго и серьезно. Его никто не трогал. Потом что-то сказал пару раз, какого панталыгу написал в своих газетках, что там это Медведев не очень, а Путин очень. И понеслось. Медведев закусил дела. И все. Империя Лужкова грохнулась в одну секунду. Народ снял Лужкова, народ тут вообще ни при чем. Система сама разбалтывается, она не терпит никаких случайностей. А случайности еще все впереди. Интернет этих случайностей добавляет в таком количестве, что, конечно, это...
И похоже, чем более технологичными становятся в том числе и медийные ресурсы, конечно, тем больше поддавливает среда. Если конечно, у тебя есть юзерский или потребительский контент, который прислал тебе фотографию из какого-нибудь проблемного места, а ты, как подцензурная СМИ, не можешь об этом рассказать, то ты попадаешь в абсолютно шизофреническую
ситуацию. Абсолютно, конечно. А тут и кабельное телевидение, и интернет, все, пары теперь разбегаются во все стороны, и это замечательно.
А мы продолжим сразу же после короткого объявления на Радио Свобода.
Грани времени. Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Какие недостатки в законопроекте о полиции удалось обнаружить в результате общественной дискуссии? Об этом говорят адвокат Сергей Бровченко и депутат Госдумы, генерал-лейтенант милиции в отставке Алексей Разуван.
Ждем ваших звонков с 23 часов, повторы в 5 и 10 утра. Время московское. Слушайте Радио Свобода.
Время гостей на Радио Свобода. Со мной сегодня в студии Ирина Хакамада. Мы говорим о том, почему вдруг берутся идеологические манифесты в отсутствие политической конкуренции, почему высшие государственные чиновники так разболтались и разговорчивы в социальных сетях. На это обращают внимание даже их западные коллеги. В чем причина карнавальности нынешней реальной политики? Вы можете присоединяться к нашему разговору, а я все-таки ненадолго еще вернусь вот к просвещенному консерватизму.
Да, просвещенный, да, или консервативная модернизация, тоже такое прекрасное. Суверенная демократия, консервативная модернизация. В общем, как соединить ужас с ежом.
Да, но вот тем не менее, господин Михалков еще раз на 63 страницах, по сути дела, сформулировал две вещи. Нужно опираться на собственные силы, вернуть величие России и объяснить, в общем...
И подчиняться рангу.
Ну, в том числе, и попытаться, по крайней мере, объяснить, что вот либеральная идея, демократия не задалась.
Да.
И это, в общем, не наш путь.
Ну, славяно-фильский, да, такой трактат.
Так вот, ведь если это к одному из тандемов обращение, да, то одному из персонажей тандема,
да,
то тогда должен появиться кто-то, некий выразитель идеологического манифеста, который должен про модернизацию нечто такое же сказать.
Но это он уже есть, Дмитрий Медведев.
Сам по себе.
Он в Ярославле сказал о том, что демократия несовершенна, что она отстала, ее нужно совершенствовать. Он уже заявил о том, что модернизация требует и модернизация политических институтов. Фактически Михалков спорит с президентом. Угу. В надежде на то, что это услышит премьер-министр.
Но вам кажется, что это и есть та идеологическая развилка, в русле которой и будут проходить следующие выборы.
И... Я с этим абсолютно не согласна. Я считаю, что это все суета окружения, которое зависит от приближенности к тем или к другим высоким лицам. И обладая публичными именами, они используют предвыборное время, горячее, на то, чтобы запустить нужные сигналы. Я придерживаюсь другой концепции. И Путин, и Медведев работают абсолютно в одной команде. Их аппараты могут спорить, потому что аппараты всегда друг с другом спорят и держатся за своего хозяина. Но это абсолютный тандем, в котором есть разделение труда. Путин занимается одним, тем, чем занимался всегда, удерживает власть, удерживает экономические ресурсы в руках вновь сформированной политической элиты и не собирается ее менять. Но прекрасно понимает, он прекрасно понимает, что эта система стала слишком костной. Она не выдержала кризис 2008 года. Страна провалилась слишком быстро вниз, не имея внутренних предпосылок для кризиса. И это их напугало. Поэтому Медведев занимается аккуратной модернизацией этой системы, чтобы она стала более более гибкой. Чтобы она стала более гибкой, вот стрессоустойчивой. И они пытаются добиться такого думвератного уже экономического и политического состояния, чтобы система начинала все-таки правильно реагировать и быстро реагировать на внешние и внутренние вызовы, самонастраиваться, но при этом хотят сохранить все экономические ресурсы и монополию этих ресурсов у существующей политической элиты. Грубо говоря, власть не отдадим, но хотим при этом двигаться вперед. Потому что если мы не сможем создать эффективную машину, эта машина разрушится и раздавит в том числе нас. Поэтому здесь никакого противоречия нет. И когда Никита Сергеевич, будучи неопытным политиком, защищая собственные интересы, начинает делать такие вещи, он не понимает, что Путин все понимает. Ему нужна эта модернизация, иначе он же Путин у власти остаться не сможет.
И в этом контексте фигура Собянина, если говорить И вот как она тогда в этом контексте
разворачивается? Вот она в 100 раз интереснее. Да. Вот она в 100 раз интереснее, потому что видите, как произошло разделение труда красиво? Угу. Медведев убирает непопулярного Лужкова у власти, но достаточно популярного, несмотря на весь ужас в Москве, среди населения. Вот если бы Лужков добился выборов, то он бы все равно их победил. И не только за счет того, что он там манипулировал бы голосами. Реально народ бы все равно проголосовал. Поэтому Медведев убирает вперед модернизировать столицу, привести ее в порядок, а встает человек абсолютно путинский, преданный ему, очень закрытый, очень технологичный, который один из немногих достиг очень высокой позиции, не будучи...
А вы его ведь должны помнить с начала 90-х-то.
Очень, знаете, он был всегда очень такой закрытый человек. Mm-hmm. Вот я же читаю мастер-классы свои, собираю огромные залы, они не связаны с политикой, поэтому мне дают возможность этим заниматься. Я была в Тюмени недавно, и народ очень позитивно сказал. Это вот прямо такой профессионал. Он действительно профессионально разруливает ситуацию. Посмотрим. Первые шаги мне пока нравятся. Да? То есть он мучается, болтается.
Хорошо. Летает пробках, над городом.
Летает над городом.
И смотрит на разные. Это изменит что-нибудь в пробках, когда инфраструктура.
Я понимаю. Но чтобы увидеть картину, чтобы ее изменить, ее надо увидеть. Потому что Юрий Михайлович тоже летал на вертолете. Только он летал не над пробками, а на свою недвижимость летал. Так невозможно. Нужно что-то сделать. Он не сможет это сделать быстро.
Нет, конечно.
Коррупцию убрать он тоже не сможет.
Нет, полностью. Слушайте, и оставить Ресина рядом человека...
Нет, Ресина он оставил абсолютно правильно.
Потом уберет.
Конечно, и Ресин это знает, потому что нужен инсайдер, который укажет, где деньги лежат, те, которые не такие простые, которые все схемы. Лужков выставил очень сложную модель, и она непрозрачная, непонятна. Чтобы управлять хозяйством, нужен преданный человек, который перейдет из одного лагеря в другой.
То есть Ресин, по сути дела, сдал и перешел.
А кто не сдает-то? На этом вся власть построена. Вовремя уметь свинтить.
Ну да, понятно. А и в этом смысле Собянин очень такая вот показательная фигура в этой реально виртуальной политике.
Да, вот она вот такая фигура. То есть, и вы что думаете, Медведев, может быть, он и мечтал о какой-то другой кандидатуре. Но, в принципе, я была уверена, что президент понимал, что ему дают возможность повысить свой политический ресурс. Он убрал тяжеловеса. И таким образом солидность его фигуры увеличивается. Он был счастлив. И он знал, что за это придется заплатить. Путин поставит своего человека, который будет контролировать потоки. Путин контролирует потоки, Медведев модернизирует систему.
Подождите, Ир, вы все время говорите о том, что он знал и придется заплатить. Но буквально там за несколько минут до этого вы сказали, они... ну, такой, двуликиянцы.
Они единое целое, они договорились. Так,
ну, хорошо, они договорились, но вы все время говорите, что сдал, понимал цену. Значит, конкуренция не только между аппаратами.
Конкуренция внутренняя существует всегда, всегда, ну, всегда. Вот посадите два медведя в одной берлоге. Они, вот мы партнеры, мы создали предприятие, давай, вот твоя доля 50%, моя 50%. И все равно будет всегда конкуренция. Поэтому она существует. Тандем, единство команды означает, что они не копируют друг друга и верят на слово, а то, что они договорились о разделении труда и понимают, кто что кладет на стол, какую карту и какую игру в результате хотят, какой покер сыграть. Они хотят сыграть в...
Во что? Вот через два года. Во что, по-вашему?
В два года они хотят создать страну, которая будет более прогрессивна, которая будет лучше реагировать на конъюнктуру мирового рынка, которая реально поднимет новую экономику, потому что
старая... Без политической конкуренции, вот со всей этой...
Со всей этой галиматьей. Со всей этой галиматьей. Россия выбрала себе такой путь.
То есть будем вот...
Где-то в какой-то газете я прочитала, было правильно совершенно написано, по-моему, в «Ведомостях» кто-то или в «Независимой», или в «Коммерсанте». По-моему, в «Коммерсанте», что есть ключевой момент – не смена власти. Почему все так несовершенно? Потому что предполагается один момент. Реальной смены власти, элиты, не должно произойти. Вот поэтому такие изобретения сложные.
Ну да, и поэтому, значит, на триумфальной тоже уже и оппозиция делится отделением.
И Немцова показывают по телевидению, потому что он же фактически попал в этот поток уничтожения Лужкова. Поэтому почему бы не показать? Но это все такое, это более современная политическая игра.
Да, и такая глубливая улыбочка некоторых технологов. Да. Да. Ирина Хакамада, мы продолжим сразу же после новостей на Радио Свобода. А в 22 часа в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир». Его ведет Ирина Лагонина.
Свобода. Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Расследование основного уголовного дела против бывших совладельцев ЮКОСа не закончено. Как сообщили в Следственном комитете при прокуратуре России, второе дело в отношении Михаила Ходорковского и Платона Лебедева было выделено из основного в отдельное производство. Ранее адвокаты подсудимых заявили, что против их клиентов могут быть выдвинуты новые обвинения. Лидер оппозиционной организации «Другая Россия» Эдуард Лимонов заявил, что больше не будет организовывать митинги в защиту 31 статьи Конституции вместе с главой московской хельсинской группы Людмилой Алексеевой. Мосгорсуд в четверг приговорил к пожизненному заключению бывшего студента Василия Кривца, признанного присяжными виновным в совершении 15 убийств на почве межнациональной ненависти и вражды. В Москве расследуется уголовное дело против двух чиновников Департамента строительства в городском правительстве, обвиняемых в мошенничестве. Власти Сербии до 10 миллионов евро увеличили денежное вознаграждение за сведения, которые помогут арестовать бывшего военного лидера боснийских сербов Ратка Младича. Гаагский трибунал обвиняет его в военных преступлениях. Во Франции в 9-й за последнее время общенациональной акции протеста против пенсионной реформы приняли участие гораздо меньше людей, чем ожидалось, около 200 тысяч. Такие данные приводит Министерство внутренних дел страны. Прежние подобные акции собирали до 2,5 миллионов человек. Число жертв цунами, вызванного мощным землетрясением у берегов Индонезии, достигло 343. Более 330 человек по-прежнему числятся пропавшими без вести. Европейский банк реконструкции и развития предложил более оптимистический прогноз относительно роста экономики стран Восточной Европы.
Гостей на Радио Свобода ежедневно по будням с 19 до 20. Время московское. Микрофон Анна Качкаева. Здравствуйте. С Ириной Хакамадой мы сегодня обсуждаем такой политический ландшафт, поскольку очень много такого имитационного и карнавального появилось в последнее время на политическом пространстве. Это связано и с идеологическими манифестами в отсутствии политической конкуренции, и с тем, что у нас высшие государственные чиновники очень разговорчивые в социальных сетях. И вот эта карнавальность, она как-то так реальную политику затмевает, и про серьезные вещи все меньше и меньше говорят, но то, что эта карнавальность есть, это тоже некая тенденция и некий, конечно, феномен того, что есть на политическом российском пространстве. Вы можете задавать нам вопросы и участвовать в разговоре. СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер Москвы 660-10-46, электронная почта mail@radiodefisvoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. И прежде чем я буду читать ваши сообщения и с пейджера, и с нашего сайта, я просто хочу спросить у Ирины, раз уж вам тоже, так сказать, шоу приходится некие делать, говоря с людьми об успехе, об их будущем, что в регионах-то, вот раз они приходят, это тоже не следствие такого некоторой виртуальности и карнавальности? Вот лучше приду на семинар, а не буду чего-то делать.
Да нет, но я же читаю мастер-класс абсолютно профессиональный. То есть как добиваться там успеха, как вести переговоры, айкидо переговоров, как победить, подписать контракт, если вы разговариваете с компанией в 100 раз крупнее. Или искусство коммуникации, как находить новых клиентов во время кризиса, как продать товар, когда его никто не покупает. Ну, при чем тут карнавал? Но собираются огромные залы до 1000 человек, и вот тогда приходится уже делать шоу.
А как это можно, вот этому научить 1000 человек?
Я могу, наверное, в этом мой эксклюзив, потому что все уходят счастливые и довольные, но потому что на самом деле есть книга «Дао жизни», там все эти мастер-классы, люди покупают, а приходят, они просто получают общую энергию сумасшедшую, они начинают в себя верить. И я была недавно в Волгограде, до этого в Тюмени, до этого в Екатеринбурге, Челябинске. Ну, приходят прекрасные люди. Я не знаю вообще, что говорит про наш народ, потому что это средний класс. Это люди, которые занимаются собственным бизнесом, которые хотят дальше, круче. Они никак не связаны ни с какими чиновниками, бюджетами. И организуют эти мастер-классы. Это же делают агентства частные. Я-то получаю гонорары фиксированные. Они получают прибыль и собирают много народу. Это все молодые ребята, которые сейчас по всей России пошло очень модно это явление. Они организуют тренинги. Организуют тренинги с различными тренерами. И в том числе они увидели, что я этим занимаюсь. И на мне зарабатывают, кстати, больше всех. Потому что к тренеру приходит там 40-50 человек. А к команде приходит 1000, потому что все знают. Она знает еще что-то чуть побольше, даже чем то, что она расскажет. У нее есть стиль, образ, энергия, мы знаем ее историю. Они не политические, поэтому власть не запрещает. И люди, главное, не задают политических вопросов. Вот что удивительное. Люди
не задают.
Люди зациклены, что делать в такой-то ситуации. Как мне разговаривать с начальником, если он хамит, а при этом я пока что хочу продолжать работу. Как мне заставить компанию, наконец, выйти на конструктив, потому что то, что они присылают, договор абсолютно неэффективны. Ну и мастер-класс «Кайф, драйв и карьера только для женщин» приходят супер-женщины, молодые, и они вообще счастливы. Поэтому в регионах жизнь бьет ключом. Она никак не связана с выборами местными, с интригами. Никак. Вот это их не волнует. Они...
Ир, ну а вам не кажется, что вот все, что вы говорите, в этом есть некоторая странность? Их это не волнует.
Да.
То есть волнует ответственность, опять же, за свой ближний круг, в лучшем случае
да.
за компанию.
Консюмеризм. Эпоха консюмеризма. Да. Эпоха личного успеха.
А как этот личный успех будет реализован, и как они будут дальше двигаться, если этого успеха модернизированного не будет в стране и не будет этой самой политической
гражданское ситуации. Сознание у них не работает. Оно у них работает только частное сознание. Но если их не оставлять и не менторствовать, и не долбать, вот вы нехорошие, да? А просто сказать, ты хочешь выиграть переговоры, я тебе даю инструмент. И первый инструмент заключается в том, что на агрессию не отвечай агрессии, а сделай вот так. Ты хочешь работать свободно и двигаться быстро, не иди в большую компанию, не иди в вертикально интегрированную компанию типа «Газпрома». Плюнь на амбиции, пойди в маленькую и попробуй там реализоваться. Ищи горизонтальные компании, связанные с новой экономикой. Знаете, что я делаю? Я закладываю совсем другие цены. Только так нельзя. Демократы проигрывают на том, что навязывают ценности свободы. Сегодня ценность свободы им не интересна, им интересна свобода частной жизни и частного успеха. А вообще свобода?
А вообще свобода, мне кажется, за эти 20 лет ценностью-то и не стала. Никакой связки между колбасой, консюмеризмом и свободой нет, в головах не произошло.
Произошло наоборот. Чем больше свободы, да, тем меньше колбасы.
Тем меньше колбасы, как ни странно. Отвечаю господину Мартину, откуда-то это на сайт пришла смс-очка. Если вы сами не готовы к политической конкуренции, ну это скорее ко мне, ваша передача, то чего вы ждете от Кремля? Я совершенно ничего ни от кого не жду. Я вам сообщаю, господин Мартин, что с Никитой Сергеевичем Михалком я 2 дня пыталась связаться, писала ему смс-ки, разговаривала с его помощниками, и очень хотела, чтобы он был здесь в прямом эфире. Но, видимо, не пришло время. Хотя вы знаете, что он, в общем, никогда не стеснялся и уж точно не боялся приходить в этот эфир. Ну, значит, не захотел.
Ну, не захотел, потому что...
Это к разговору о конкуренции. Теперь Екатерина из Мамонтовки, Московская область, она развернутый такой ответ дала на наш вопрос. У меня, говорит, есть версия. Видимо, люди из спецслужб изначально убеждены в том, что никаких самостоятельных политических сущностей в природе не существует. Существует только видимость, создаваемая с помощью технологий, интриг, манипуляций, подтасовки и прочего. А как нарисовать картину жизни? И куда направить энергию недовольных и безвольных? Это первая задача. И вторая задача, как не пустить на поле других возможных игроков. И что тут можно сделать? Понятно, какая отличная возможность выпустить на сцену актера, который сыграет красиво. Особенно, если уже придумали, что именно сыграть. И поэтому Екатерина спрашивает, что по этому поводу думает ваша собеседница.
Я согласна. У нас очень много актерства появилась на каналах телевидения. Вы заметили, что если раньше все-таки были политические какие-то диалоги, да, то теперь их оставили одному ночному господину Познеру. Все, на этом все закончилось. Все заменили шоу. А после этого шоу превратились теперь все в супершоу. То есть даже на 5-м канале. Даже на 5-м канале у прекрасного Димы Быкова, у замечательной Светланы Сорокиной, куда я хожу с удовольствием, потому что там хоть как-то тебе дают говорить то, что ты думаешь, и не стирают это. Даже там шоу уже какие-то вообще, там 5 человек с одной стороны, 5 человек с другой стороны, 2 ведущих, 3 припляса, 3 притопа.
Вот, кстати, все слушатели вас упрекают в том, что вы сбежали сюда историю, видимо, испугавшись своей политической несостоятельности, хотя в личном плане за время безрения вы стали вполне благополучны.
Куда я сбежала?
Сюда история. Ну, с программы. Вы были на суде? Я просто не видела этой программы.
Там 4 программы записывалось. Да. Нельзя записывать 4 программы с одним человеком. Мы договорились, что я на определенной части присутствую, на другой части я не присутствую. Какие все на измене сидят. Какие все люди недобрые. Расслабьтесь вы. Вы в своих комплексах покопайтесь, прежде чем приписывать всем остальным сплошные комплексы. Суд истории — неплохая программа, но опять же, да, вот Кургинян, крик-вопли. Знаете, человек теряется, он не понимает, вроде обсуждали что-то серьезное. А какой сухой остаток? Остается только ор в голове. Вот это называется актерство. Это вот то, что теперь разрешено. Получается имитация. И я понимаю редакторов и директоров каналов. Они все знают, они понимают, что нужно делать по-другому, чтобы начать серьезный разговор. Может быть, точно так же интересно. Мы с вами хорошо беседуем? А теперь представьте, мы можем так беседовать на Первом или Втором канале? Фиг. Сейчас тут же, как только мы придем с вами, или Никита Михалков сядет, сейчас вот будет Никита, потом еще скамеечка.
Нет,
потом
нет, я. Если бы здесь была только Никита, то было бы все в порядке. Вы вполне бы нашли...
На радио, на телевидении это impossible. Все, будет Никита, за ним скамеечка, я за мной скамеечка, будет задача еще публика, будут вовремя аплодисменты, в результате все превращается в балаган. И побеждает только тот, кто играет в этот балаган. Это жанр балагана. И поэтому наша слушательница написала совершенно справедливую вещь. Пятый канал хоть как-то пытается что-то делать. Иногда первый пытается. Вот Познер ночью это делают. Да, опять как раньше. А для народа только балаган.
Что-то я не понимаю. Тут Владимир нам из Алтай. Собянин свою девочку в московское правительство привел, как Никита Белых Машеньку Гайдар. Видимо, какой-то намек имелся в виду, но отчего дурного, если Собянин привел хорошего работника с собой?
Да самые лучшие помощники, люди, которые все вытягивают, первый зам, это женщины. У каждого крутого мужика есть такая женщина. Вот и каждый преданно, она ходит за ним и тащит все. Поэтому Собянин правильно сделал, что притащил.
Взял своего человека,
как раз как руководитель аппарата. А Никита правильно сделал, что взял Машу Гайдар. Девочки, мальчики. Что такое? Неуважение абсолютно. Девочки, мальчики.
Ирина, расскажите о плюсах и минусах. Но мы не будем сейчас о приватизации разговаривать. Но поворот, который предлагает слушатель Александр, как бы вы ее проводили сейчас? Приватизацию.
Я бы сейчас проводила бы так, как проводит власть, только чуть-чуть корректнее. Госкорпорации неподвижны, ужасны, монополизируют рынок, не гибки, поэтому надо их превращать в частные корпорации, продавать на открытом рынке государственные пакеты, но на открытом рынке фактически или это может быть народная приватизация, да? Люди акции покупают, если не платежеспособны, то это нужно делать на открытых конкурсах, а не так, что там Сбербанк продает часть пакета государства, но продает соответствующие руки, которые в виде частных лиц или частных предприятий на самом деле являются той же частью государственной корпорации. А так я согласна, поиграли в этих монстров, поняли, что они кризис не выдержали, позанимали денег столько, что мы за все это заплатили, обыкновенные граждане, поэтому теперь начинаем вторую волну обратно, так и качаемся, как на маятнике.
Наушники. Валерий, Москва, вы в эфире, здравствуйте.
Приветствую вас, господа. Анна, я вас поздравляю. Очередное появление Хакамады лишний раз подтверждает, что наша интеллигенция вполне встроилась в этот халуйский хор. Вот в прошлый раз халуяжем занимался на свободе господин Быков, утверждая, что некто Медведев, считающийся у нас президентом, является надеждой российской демократии и будет лидером депутинизации. Это его термин. Также Хакамада считает, что нам никакая свобода не нужна, и мы будем в этом замечательном болоте давать уроки нашему бизнесу, а этот бизнес весь опутан монопольными связями с этими колоссальными корпорациями, которые всех душат.
А у вас есть дети?
Ирина, я прошу вас не сбивать меня с панталыку. Не надо разговаривать о моих детях. Надо говорить о том, что вы обслуживаете интересы правящего класса. Вы пытаетесь нам внушить мысль о том, что при этом строе может быть создана какая-то более-менее эффективная экономика. Это совершенно невозможно. До тех пор, пока не будет достигнута политическая свобода, эта экономика не будет
хорошо
развиваться.
Хорошо, Валерий, ну а все-таки ответьте на наш вопрос. У вас дети есть?
Конечно.
Есть? Взрослые?
Взрослые.
А внуки?
Внуков пока нет.
Пока еще нет, но тем не менее вы ждете, что дети здесь работают,
и дети живут. Как обслуживают этот ужасный...
Дети там работают?
Дети работают, вот, конечно.
Всем работают.
Но не надо отвлекаться от основного вопроса.
Какой вы заменили все молодое поколение, что они все гады, сволочи. Вы, наверное, мечтаете, что ваши дети были успешными, чтобы они работали на частных предприятиях? Почему вы огульно оскорбляете всех, все другое поколение? Почему вы оскорбляете тех людей, которые помогают таким, как ваши дети, встать на ноги и начать свой бизнес, и несмотря на то, что это тяжело, быть самостоятельными?
Почему? А ваши дети, Валерий, подождите, а они вот политически активные люди? Они как относятся к...
Нет, они абсолютно политически
неактивны. Ну вот мы, мы рассказываем-то ведь про таких же молодых людей.
И последний вопрос. Скажите, пожалуйста, а если вы считаете, что все халуи, то вы, наверное, не халуи. Тогда скажите, кто для вас идеальный президент сегодня в России?
Мог бы быть президентом?
Да.
Президентом мог бы быть тот человек, который создал бы настоящую социалистическую
партию. Нет, это
партию.
Сослагательное наклонение.
Ну,
назовите,
вот персонаж,
назовите этого человека.
Человек, фигура. Ну, пусть, может быть, он будет...
Вы же не халуй,
не
назовите прямо в открытом эфире. Мой кандидат какой-то.
О политиках, которые...
Да, о любом человеке. Хоть назовите его просто. Назовите.
Это мог бы быть Явлинский, это мог бы быть Каспаров.
Да.
Но ни в коем случае ни Немцов, ни ваши старые товарищи по правому этому самому делу, которых, для которых идеалом является Александр II, душитель польской свободы и уничтожитель...
Ясно, Валерий, спасибо.
Да, спасибо. Да, мы поняли вашу точку зрения.
По крайней мере, политические взгляды. Хорошо, у Валерия они есть, но у детей-то, видимо, нет.
Я не поняла только, с какого вообще он решил наш герой, что Явлинский и Каспаров – лидеры просвещенного социализма.
Да, очень понятно.
Ну, это непонятно, это придумал в последний момент. Сыграл мне халуя. Можно простить, потому что человека прижали к стенке.
Да нет, дело в том, что прижали, не прижали, все-таки человек, ему не все равно, он думает.
Но он прощает своих детей, которые никуда не ходят, он не хочет говорить, где они работают. Но при этом он облаял и оскорбил всех остальных. Вот это вот называется тот тип обобщения.
Ира,
как прибежище на самом
деле.
Я
не случайно говорила о внешней имитационной карнавальности.
Конечно.
И о ближнем круге людей, которые, если что и защищают, то только свое вот близкое. Вот дом и в лучшем случае близкие друзья. Ответственность за все другое очень тяжело взять. Все
А почему они должны хотеть? Ему что, вот приятно, вот такой учитель их жизни, да, вот такой сейчас, который позвонил, выйдет и скажет, вы там все должны себя вот так вести, а они расхотят навечно.
Да дело в том, что это ведь не только он, Валерий или еще там, это очень многие, и звонят многие с пассионарной страстью, говоря о том, как все...
Да. А надо не обвинять, надо налаживать диалог.
С кем и как?
С новым поколением, учитывая их интересы. И аккуратно, подсаживаясь на их мотивацию, попробовать их перемешать. Это менторство. Вот когда мы выращиваем детей, и когда им 15 лет и 16, мы не хотим их потерять. Потому что теряют те, которые говорят, слушай меня, ты ничего не знаешь, ты урод последний, ты книг не читаешь, ты должен это. Потом ребенок исчезает, ничего не знает родитель, что он, чем он занимается, и посылает этого родителя. А когда мы говорим с новым поколением, мы это себе позволяем. Мы же понимаем, что с детьми надо быть друзьями, даже понимая, что у них другие интересы, другая мотивация. Нужно налаживать между отцами и детьми какие-то мостики, что родителям тоже на себя надо посмотреть.
Но это правда, потому что даже дети мотивированные, я вижу, и даже политически, возможно, которые могли бы быть активными, они выросли в системе, во-первых, тотального уже двоемыслия и коррупции на всех уровнях, какие только могли быть.
Что они должны были впитать? Революционные идеи Каспарова? Нет, конечно.
Нет.
Родители им дали образование, дальше сказали, живите. И они стали жить, они стали зарабатывать деньги по тем правилам, по которым они могут зарабатывать. А теперь родители обиделись. А чьи вы такие циничные? А вы что, построили другие правила игры для нас, чтобы мы были не циничными?
Валентина Рязань, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте. Да, конечно, все зависит от того, кто привил эти интересы и какие это интересы. Но у меня вопрос о консервации и консерватизме.
Так.
Вот сейчас очень много говорят, значит, о развитии, вот, о модернизации. Но также много говорят и о источниках наполнения нашего бюджета. Но у меня вот складывается впечатление, что все-таки говорят одно, а в действительности ищут средства для того, чтобы не расходовать этот бюджет. Вот. Ну, за исключением, конечно, на самих себя, на чиновников, то есть. Вот не кажется ли вам, что все-таки это ведет к стагнации? Спасибо.
Я считаю, что да. Я считаю, что нужно убирать уровень, снижать уровень коррупции и, наконец, тратить деньги, имея страховой резерв. Любая семья должна иметь страховой резерв, любое государство должно иметь страховой резерв, но часть средств нужно уводить в инфраструктуру и строго следить, чтобы там никто не воровал. Нужны развязки, дороги, автомобильные дороги, нужно освещать поселки, малые города, нужно газифицировать огромное количество городов. Страна огромная, просто огромная. Поэтому, но мы ничем этим не занимаемся, потому что понимаем, что уровень коррупции настолько высок, что деньги пропадут, а в случае кризиса даже нельзя будет ими закрыть долги. Вот так и живем. Поэтому сегодня власть пытается, не трогая систему, лишить ее коррупции, что, в принципе, конечно, невозможно.
Да. А и когда летишь над картой Родины, вернее, в буквальном смысле летишь, да. И летишь с другой стороны земного шарика над другой картой, да. То вот это вот ощущение не дорог, оно же, ну,
конечно,
знакомо каждому.
Дикость прям. Дикость.
Потому что у нас, нет, просто там сосудики.
Сосудики, а здесь такие леса, так, поля, лес, горы.
И одна вена.
Да, и никаких сосудиков.
Александр, Виктор из Москвы пишет нам, что имитация карнавальности – это свойство, имманентно присущее бюрократии. А сейчас, так как она заправляет, то эта манера поведения вылезает. Это ее способ экономить свои силы.
Ну, правильно.
В общем,
правильно,
наверное, согласна. Да. А Петербург, Федор, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Да, здравствуйте, уважаемая Анна и ваши гости Ирина. Дело в том, что, видимо, первый гость, его, видимо, критика была направлена на то, что партия СПС в свое время не смогла донести до избирателей идею о том, что политическая свобода и достойная нормальная жизнь, существование, вещи связанные, и они не могут находиться в антагонизме, в отрыве друг от друга. Что касается нашего телевидения, оно, конечно, живое, оно негодяйское, и программы Быкова, к сожалению, несут истории, несут наиболее мракобесные идеи власти, вот эта авторитарная идеология путинская, которая постоянно там вдавливается просто стахановскими методами. Я не могу согласиться, что это нормально. Это имитация дискуссии. Вы посмотрите, какая ложь. Скоро появится учебник. Я, кстати, это приветствую по поводу архипелага ГУЛАГа. Это дело верное, правильное. Да. Но при этом будут учебники Филиппова, где будет говориться, и вы знаете, а Сталин хороший менеджер, а репрессия правильный. Поэтому здесь есть противоречие. И у меня вопрос, Ирине. Все-таки я не считаю, что это какая-то инициатива Михалкова и вот эти заявления Рамзана Кадырова. Мне кажется, что все-таки такие вещи появляются только по какому-то мановению сверху. И у меня вопрос конкретный. Скажите, если такое пойдет, то действительно какая-то терка наверху, не получится ли так, что власть будет жестко все-таки менять, есть это и у Кадырова и Михалкова, менять конституцию, чтобы сделать пост президента, ну, чисто формальным, английская королева. А вся власть будет сосредоточена у премьер-министра, ну, речь идет, конечно, о конституционной очередной перетряске. Вот хотелось бы конкретно, чтобы вы ответили на такой политический сценарий, проанализировали.
Я считаю, что он возможен. Но при условии, если впереди 10 лет стабильной экономической конъюнктуры, мировой и национальной, поскольку никто этого не просчитывает, все понимают, что впереди трудные времена, то я думаю, что это маловероятный сценарий. Еще раз подчеркиваю, Путин тоже понимает, что систему нужно делать более гибкой. Она стала костной и стала вредить ему самому.
У вас есть какие-то доказательства того, что это так?
Ощущения. Я просто вижу, как принимаются решения. И, конечно, это очень популярная идея, что там конкуренция, что будут терки. Но она достаточно банальная. А власть выстроилась в этом домвират очень непросто. Такая же была ситуация. Идти или не идти на третий срок. Давайте менять конституцию. Пусть Путин идет. Такие же голоса были. Помните, целая кампания.
И так же кричали,
да, что на царство. Да, на царство, и все. Ну и сейчас просто все идет по второму кругу.
Ну да.
Это инициатива снизу.
Я думаю, что да, и, но тогда все равно нет, опять нет выхода. Либо опять преемник, либо, и либо третья фигура.
Третья фигура, может быть. Вот это может быть неожиданность.
На которой они оба договорятся.
Да.
Это действительно единственный сценарий, который может оказаться неожиданным.
Да.
Вот Шамиль из Набережных Челнов вам пишет: а у Хакамады закончился порох. Участь Ходорковского многих отрезвила.
Чего? Порох. А у него как с порохом? Бегает с утра до вечера, борется с режимом. У меня закончился тренд. Такие, как Хакамада, в политике больше не нужны, потому что за нами идет след, что мы сделали неправильные реформы. Вот вы же слышали, дорогой мой, вот прям вот 5 минут назад говорил: мой герой Явлинский, Каспаров, а вот Хакамада и Немцов, и все, кто СПС, пошли нафиг. Зачем? Значит, время уходить, должны быть новые лица. При чем тут порох? Вообще на порохе не проживете, скорее сгорите.
Вот тогда очень коротко, раз сегодня о сценариях политических сами же слушатели заговорили, Ходорковский
будет сидеть вечно. У меня такое впечатление.
Ира.
Что делать? Я не понимаю, потому что я не понимаю. Это настолько вредит инвестиционному климату, имиджу России, медведевскому имиджу. Ну, все. Ну, сейчас бы еще год отсидел, вышло, и все бы закончилось. Это вот как с этими митингами на Триумфальной площади.
Опять? Тогда вы говорите, Путин понимает. Тогда, если понимает, то не может сидеть вечно.
Значит, он еще что-то понимает.
Ира, ну это просто как конспирология.
Что Ходорковский угроза.
Да. Что Ходорковский.
Конечно.
Ирина Хакамада, я думаю, что нам еще не один раз придется говорить вот о такой сложной, метафизической почти карнавальности нынешней российской политики. Я благодарю вас и вас, уважаемые слушатели. Микрофон была Анна Качкаева. Итоговый выпуск программы «Время свободы» сразу же после нас проведет Дмитрий Волчек. Несколько тем. Законопроект о полиции отправлен в Думу. Владимир Путин посетил Киев. А в Московском суде продолжается слушание дела ЮКОСа. И вот об этих всех делах и о пересмотре газовых соглашений в странном цвете лица российского премьера у Дмитрия Волчка в программе «Время свободы».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру главные темы дня.
Дело Ходорковского стало экспонатом.
Комментарии экспертов.
Историк Андрей Зубов о просвещенном консерваторе Никите Михалкове.
В блогах «Свободы».
Игорь Померанцев. Талант – это единственная новость, которая всегда нова.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7445, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».